Матушка, прием, прием. Так, что ли, говорю, или нет? Если что не так, прости дуру старую.
Да все в порядке, поспешил ответить я. Есть какая-то информация по птице?
Нету. Два раза к нему подкатывалась, вопросы наводящие задавала, к теме подводила искусно. Даже был грех, юбку почти до колен подняла. Не ведется, гад.
Ясненько, тяжело выдохнул я, хотя ясного ничего не было, скорее наоборот. Ну что ж, держитесь, мы скоро.
Да уж расстараемся, сокол ясный. А только ежели к вечеру не подтянетесь, бунт уже начнется.
Что начнется?
Ты бунт же!
С нездоровой лихостью выкрикнула бабка, как всегда без предупреждения, обрывая сеанс связи. «Хотелось бы еще поинтересоваться судьбой дьяка и князя!» Громко проорал я в бант, но никто не ответил. Все, абзац. Она свое сказала, а прочее ей как-то неинтересно. В порыве раздражения я чуть было не придушил Митю той же самой синей ленточкой, но он вырвался и покрутил лапу у виска. «Вы че, Никита Иванович, белину с бузиной перепутали? На своих кидайтеся!» Верно, перебор. Надо собрать волю в кулак и решить, что делать дальше. Каков план наших действий? Играем по правилам фон Дракина или импровизируем? Эх, ну почему нас в милицейской школе не готовили к диверсионной деятельности? Сейчас бы оно, ох, как пригодилось. Поехали! Время не ждет. Дорога до царя Дормидонта не заняла много времени. Расстояния там были меньше, чем в лоскутной Европе. Мить с конем ушли вперед, а мне пришлось развлекать царевну светской беседой. Вернее, я надеялся, что она попросит отвезти ее домой. Но, увы.
У батюшки в царстве жизнь больно скучная. Приличной девушке и заняться нечем, разве что огурцы солить, да мух полотенцем гонять. Женихов нормальных нет. Либо юнцы прыщавые, либо мужланы перезрелые, и те, и другие брагу хлещут ведрами. Ни у нас, ни у соседей, даже библиотеки нет. Постыл мне там все, понимаешь ли, участковый.
Вполне понимаю. А разрешить нескромный вопрос?
Девица, сразу ответила она.
А? Я не сразу нашелся, что сказать, поздравить или посочувствовать. Простите, но я не об этом хотел спросить. Вот ваше прозвище, это отчество, фамилия или...
Или.
В смысле?
Премудрая я, образованная, значит, книг много читал, во всех вопросах разбираюсь. А прекрасная – это так, женихов приманивать. Илиаду читал?
Читал, естественно. А если она имела в виду аналогию с прекрасной Еленой, то не грех бы вспомнить судьбу красавицы-гречанки. К чему все это привело?
Это тоже весьма показательно.
Короче, пусть лучше будет премудрая. Меньше проблем, огребем. Пришли, констатировал Митяй, серой лапой указывая на деревянную крышу терема царя Дормидонта, возвышавшуюся над мелколесьем.
Угу. Кивком подтвердила царевна. «Стало быть, здесь коня на птицу менять станете?»
«Ну да».
«Не продешеви ей, сыскной воевода».
«Думаете, златогривый конь стоит дороже одной такой птицы?»
«Думаю, голова твоя уж точно и коня, и птицы дороже», многозначительно пояснила Василиса.
«Я хотел было ответить, что это вопрос решенный, торговаться никто не намерен, и всех делов на две минуты зашел, отдал, получил, вышел». А потом задумался. Если птица не так уж важна змею, зачем он меня за ней отправил? Не потому ли, что знал истинный характер своих соседей? Или все-таки у этой птички есть какая-то тайна, в которую меня традиционно никто не посвятил? Преступники всегда играют крапленой колодой. Митя, подстрахуешь? Чегось? Вы бы не выражались предъявить-то, Никита Иванович. «Прости», – не стал спорить я, – «себе дороже. Просто прикроешь мне спину, если что, а?» «А, ян-то другое дело. Ян-то мы завсегда и со всем нашим удовольствием. Кого за филейку стуть прикажете?» Точного ответа пока не было, поэтому решили действовать сообразно обстановке. Может, и никого не придется, а может быть, венценосную особу местного разлива.
Толстая Василиса милостиво согласилась подождать нас на полянке, распевая русские народные песенки и собирая цветочки, из которых она будет плести венок. «Надеюсь, не траурный. И не нам. Митя», — начал я, когда мы пошли вперед. «Значит так. Работаем по заранее утвержденному плану. Я произвожу обмен из рук в руки. Ты следишь за тем, чтобы меня не кинули. Мы этих людей не знаем. Оружия у нас нет, еремеевцев нет, колдовской поддержки бабиги тоже. Выкрутимся.
Как бог даст, выкрутимся.
А поконкретнее...
«Никита Иванович, вы от меня чего хотите-то? Я эту птицу вашу в глаза не видывал. Может, она пупугай какой, павлин восточный, или вообще страус. Если вам кого-нибудь того подсунуть, я ж не при делах».
«Про страуса откуда знаешь?» – зачем-то спросил я.
«Ну, в замке Кощеевым видел. Забыли, что ли? Ну, еще купцы тверские рассказывали, вроде как один из них до самой Индии дошел и чудес всяких навидался».
«Афанасий Никитин?»
«Не припомню», – задумался Серый Волк. «Да и вам что до него? Вы сами ту птицу в лицо видели? При встрече узнаете? С курицей-то не перепутаете?»
«Нет».
«А вы сейчас на какой вопрос ответили?»
«На первые два», – вынужденно признался я. «Честно говоря, птицу мне не показали. Может, это и вправду редкий вид той же самой курицы. Но, с другой стороны, я ведь пришел за ней так уверенно, что у того царя Дермидонта не возникло ни малейших сомнений. Он-то уверен, что я знаю, поэтому и потребовал в обмен коня».
«Ух, сомнительно мне сие все».
На этой глубокомысленной ноте мы и расстались. Я повел коня под узцы к тесовым воротам, а Митя быстренько упрыгал куда-то в бок. Бросить он меня, конечно, не бросит. Случись, что не так, прибежит без приглашения и всем плюшек навешает. Ну или чисто по-украински, кого не съест, того понадкусает. Я погладил золотую гриву белого скакуна, единственного благородного существа, молчавшего всю дорогу и не портившего мне нервы, а потом постучал в ворота. Открыли почти сразу. Все-таки в этом мире принято просыпаться на заре с петухами. Двое мужиков, одобрительно косясь на коня, проводили меня на двор, а на крыльце своего терема уже стоял царь Дермидонт в домашней одежде и в окружении толпы зевающих домотядцев.
«Привел коня-то. Ох, молодца, худалец, хвалю. Забирайте Златогривого на мою конюшню. А тебе, добрый молодец, низкий поклон и иди се с миром».
«Вы мне птицу обещали», — напомнил я, не выпуская узду из рук.
«Птицу, говоришь?» – насмешливо хмыкнул наглый царь. «Да на что она тебе, птица? Ян-то непростая, у ней голос расчудесный, она боль тоску разгоняет, добрым людям утешенье приносит, а ты-ка на краешке ее забрать хочешь? Иди уже, покуда я на тебя собак цепных не спустил».
«Да вы же обещали, так нечестно!»
«Отчего ж? Ты ко мне в дом честь честью пришел, я тебе птицу за коня пообещал, как честный человек честному человеку», — заверил Дермидонт, являя свою казуистическую кулацкую сущность. «Думал, ты того коня купишь, а ли выслужишь, да только денег у тебя не было, а за Златогривого лет 10 служить надобно. Стало быть, украл ты его, верно?»
«Вообще-то там имел место обмен...» Начал было я и заткнулся, прекрасно понимая, что по большому счету коня мы именно что украли. Пусть не я лично, на нем Василиса Премудрая ускакала, но ведь я потом и не попытался вернуть его законному владельцу. Значит, как минимум, соучаствовал в преступлении. «Однако вы не ставили мне никаких условий относительно честной и нечестной доставки животного». Уперся я, поскольку в юридических вопросах тоже был подкован, не чита всяким там. «Не хотите меняться, забираю его назад и возвращаю туда, откуда взял».
«Да кто ж тебе позволит-то, милай?»
От души разулыбался Дермидонт и все его приближенные.
«Раз скотина у меня во дворе, стал быть, моя она есть. В шею гнать дурака!»
Ко мне двинулись человек 5, засучивая рукава. Но прежде чем хоть кто-то из них подошел на расстояние удара кулака, огромная серая тень, метнувшаяся из-под крыльца, накрыла царя Дармидонта. «Волк!» – заорали все, бросаясь в разные стороны. Митя фамильярно облизал бледного, как простокваша, царя Дармидонта.
«Штаны не обмочить, твое величество. Значит, грубим участковому. Слов не держим, закон порядок не уважаем. Давно голову не откусывали. Отвечать младшему сотруднику Лукошкинского отделения милиции. Я серый волк при исполнении».
«Ч-ч-ч-ч. Стишок про обезьянку вспомнил, что ли?» — уточнил Митя, оскалив страшную пасть, предмет зависти любого крокодила.
«Ты меня народной поэзией не грузи. Я и сам столько неприличных частушек знаю, что заслушаешься».
«Чего извольте?» — пролепетал в усмерть перепуганный Дармидонт.
«Клиент дозрел, Никита Иванович. Спрашивает, чего мы изволим?»
«Птицу», — потребовал я, — «в клетке. Ну, чтоб не в кармане ее вести».
«Слыхал, задница бородатая», — жарко выдохнул мой напарник в лицо царя.
Тот радостно закивал, хлопнул в ладоши, и буквально через минуту тонкая женская рука выставила нам за дверь небольшую золотую клетку. Внутри вертела головой белая птичка неизвестного мне вида. Больше всего она походила на обычную канарейку, но с хохолком. «Беру». Я честно оставил коня посреди двора, подошел к крыльцу и забрал клетку.
«Надеюсь, теперь вы поймете всю глубину своего нравственного падения и впредь будете более ответственно подходить к исполнению своих договорных обязанностей».
«Чавось?» — осторожно переспросил присевший царь, но раскаяния в его голосе не было.
«Идите, идите, счастливого вам пути, бог даст, еще встретимся на кривой дорожке, гражданин участковый, дай бог тебе и волку твоему всяческого благополучия».
«Мить, идите, идите, Никита Иванович, я тут чуток задержусь, кое с кем побеседую, оголодал уж очень, аж брюх подвело».
«Догоняй быстрее», — попросил я, выходя за ворота. «И не зверствуй чрезмерно».
«Да как можно? Честь мундира же!» —
нагло подмигнул серый волк, плотоядно лизнув теряющего сознание царя Дармидонта в хрящеватое ухо.
«Чуток на зубок попробую, ежели невкусный, да плюну и домой».
«А я невкусный!» —
долго доносилось из-за забора, когда мне пришлось почти бежать от негостеприимного двора с клеткой под мышкой. Птичка расчирикалась на жердочке и радостно пищала от новизны впечатлений. Собственно, дальше 100 метров мне отойти не удалось. Позади раздался шум, крики, 2-3 выстрела из пищалей, а потом прямо через ворота перемахнул статный златогривый конь, на спине которого гордо восседал серый волк. Да, Митя в своем репертуаре. Они в полный карьер пронеслись мимо меня, хорошо еще не сбили низкий поклон, и исчезли в том самом перелеске, где мы оставили Василису Премудрую. Я философски вздохнул, взглянул на небушко, покачал головой и поплелся следом. Мыслей в голове было немного. 2-3 в диапазоне от классических «кто виноват и что делать?» «Да мать вашу, ну почему это я всегда крайний?» А поскольку жалость к себе любимому хоть и приятна, но не конструктивна, естественно, главное внимание пришлось переключить на поиски выхода из сложившейся ситуации, которая, кстати, уже сама так и просит назвать себя тупиковой. Фон Дракхин просил чудесную птицу в обмен на 4 пленниц. Птица у меня, а куда деть златогривого коня с царевной Василисой? Ладно, жеребца берем в отделение, составит компанию Сивки-Бурки, может даже жеребят появится. Но гражданку Премудрую-то куда деть? Домой она возвращаться не хочет, я женат, на Митю не повесить. Что, сдать змею как бесплатный бонус? Или она тоже не хочет? А если что еще хуже, не захочет он?
И почему в сказках царевны, королевны и прочие принцессы вечно вешают свои проблемы на чужие плечи? Это не вопрос, это крик души. Прости, птичка, ты тут ни при чем, можешь меня не слушать. Из клетки раздалось сочувственное пощелкивание клювом. По крайней мере, мне так показалось. И тихое пение. Я замер. Это было нечто вроде трелей соловья, веселых переливов жаворонка и какого-то высокого тирольского йодля. То есть нечто совершенно невообразимое. На какое-то мгновение из сердца ушла боль, все тяготы и горести показались надуманными, пустыми и даже ничтожными. Душа куда-то воспарила, задышалась легко и свободно, так что и самому вдруг захотелось подпрыгнуть повыше и запеть. Каким-то чудом я удержал себя в руках. «Спасибо, не ожидал. У тебя и вправду редкий дар, малышка». Птица посмотрела на меня внимательными глазами-бусинками и подмигнула в ответ. «Что ж, зато теперь понятно, зачем она змею». «Просто для поднятия настроения. Тяжело ведь, наверное, ощущать себя одним из самых древних существ на планете. Пусто, скучно, одиноко, все развлечения приелись, как и красавицы, последние в прямом смысле. За столько-то лет что угодно осточертеет, хоть разрушение, хоть созидание, хоть ненависть, хоть любовь, хоть каннибализм, хоть вегетарианство». Ну, может, так уж прямо в каннибализме его не упрекнешь. Все-таки он не совсем человек и жен своих ест, будучи в другом зверином обличии. Хотя, с точки зрения законодательства, это его совершенно не оправдывает.
«О, Никита Иванович пожаловал!»
Широкой улыбкой приветствовала меня Василиса Премудрая.
«Как ваш волчок тут появился, я сразу поняла, что дела не по маслу пошли, что царь Дормидонт не лучше своих соседей себя показал, так?»
«Куда хуже», — честно признался я. «Нагло обвинил меня во всех грехах, попытался отжать коня, а потом и вовсе перешел к угрозам физической расправы. Если б не Митя... Кстати, где он?»
«Волк-то?»
«Это временно». На самом деле, он не волк вовсе, а нормальный парень, Дмитрий Лобов, младший сотрудник Лукошкинского отделения милиции.
«А-а-а», — понятливо протянула царевна, — «в кустах лежит, а березу башкой треснулся, сломал бедную».
«Березу», — уверенно уточнил я, — «чисто для себя. Чтобы наш Митяй да башку себе сломал, такого в природе просто быть не может. Она же у него чугунная и мозгом не перегруженная», — спутал лошадь с каруселью. «Со Златоглавого навернулся, видимо».
«Ага, может, он и хороший сотрудник у вас, да только ездить совсем не умеет».
«Ну, доказывать ей, что псовые в принципе не предназначены для верховой езды на непарнокопытных, было, наверное, бессмысленно и не ко времени. Я поставил клетку с белой птицей рядом с безмятежно щиплющим травку жеребцом и прошелся мимо сломанной березы в ракитовые кусты. Там, разбросав в стороны лапы, на спине, глаза в кучку, язык наружу, наслаждался незатейливым отдыхом мой верный напарник. «Жить будешь?» Я присел рядом на корточки и похлопал волка по щекам. «Буду», — без удовольствия ответил он. «А вон там выбор бессердечный, даже не спросила, больно ли тебе, добрый молодец, серый волк. Не обращай внимания. Говорят, что шрамы украшают мужчин. Правда, если все время бодать березы головой, то... да. Я больше не буду. Случайно вышло. И ни седла, ни стремян, только зубами за гриву и держался». Он демонстративно сплюнул несколько длинных золотых волосков. «Получается, что я коня украл?» «Не совсем. Я... тоже так думаю. Как слуги Дормидонтовой с ружьями да вилами набежали, я со страху великого вперед прыгнул, да к златогривой скотине случайно на спину попал. Опомнился не успел, а уже мы с ним над воротами летим».
«Бывает.
То есть могу сказать, что янта... он меня похитил да увез».
«Мить, давай без бросания в крайности», — попросил я.
«Пока мы тут с тобой одни, скажи лучше, как ты себе представляешь наше возвращение на Стеклянную гору?»
«Ваше? В смысле?
«Ваше возвращение, а я там ничего не забыл, оно мне и за даром нигде не уперлось. Я к вашему змею поганому второй раз ни почем не пойду, хоть увольняйте прямо сейчас!»
«И что, будешь вот так серым волком без проблем бегать?»
«Буду, а почему бы и нет? По мне так и волком быть очень даже неплохо, особенно если живым!»
Я встал и выпрямился. Гневные слова о предательстве, о чувстве долга, о праведном гневе товарищей и все такое прочее вертелись на языке. Но совесть подсказывала, что наш младший сотрудник не так уж и не прав. Есть определенная граница человеческих возможностей. У каждого она индивидуальна. И то, что ты можешь требовать от себя, не всегда вправе даже просить у своих подчиненных. В последние дни все мы работали на пределе, а Митя, наверное, вообще показывал ежедневные чудеса храбрости и самопожертвования. Так что если он твердо решил не совать голову в змеиную пасть, то не мне упрекать парня в малодушии. Я бы сам, наверное, с превеликим удовольствием куда-нибудь сбежал да и спрятался. Только от себя никуда не сбежишь, не получится. «Ладно, раз решил, значит решил, заставлять не стану. Если что, не поминай лихом и спасибо за службу».
«А вы куда?»
Он чуть приподнял голову, продолжая валяться на земле в позе какой-нибудь кустодиевской купальщицы. «На стеклянную гору, надо вернуть наших, всех, даже дьяка Груздева». «Он тоже наш человек, Лукошкинский».
«Тьфу ты, чтоб его противного!»
Митяй мигом вскочил на все четыре лапы.
«Вот умеете вы, Никита Иванович, правильные слова найти. Дьяк и мне нужен, ежели не укушу его от всей души за места костлявые и филейные. Считай, и жизнь даром пролетела. Дозвольте поучаствовать!»
Я улыбнулся и кивнул. Какие-то вещи всегда остаются неизменными. А если б я ему еще и про тетку Матрёну намекнул, он бы сам из звериной шкуры голышом выпрыгнул. Это она, значит, будет по-прежнему на базаре торговать, а он ни разу качество продукции не проконтролирует. Да скорее глава Боярской думы старик Бодров пол сменит, чем Митя Лобов от квашеной капусты откажется. «Василиса?» – начал я, когда мы вернулись на полянку. «Боюсь, что дальше наши дороги расходятся. Вы можете взять этого прекрасного коня себе и вернуться домой».
«Гонишь, стало быть!»
– тяжело вздохнула она, села на траву и без предупреждения заголосила на одной ноте. Мы с волком заткнули уши. Златогривый жеребец попробовал повторить то же самое передними копытами, потерпел неудачу и просто сунул головы в кусты, забросавшись павшими листьями. «Нет, мы вас не гоним, все-таки вы не так поняли, просто...» Царевна продолжала голосить, запрокинув голову и буквально заливаясь слезами. «Я же говорю, нам нужно отнести эту птичку к змею Горынычу. Вы что, хотите к нему на обед попасть? Он же девиц жрет на раз, как профитроли!» Василиса нас слышала, но не слушала. «Хорошо, не хотите домой, езжайте куда-нибудь к родственникам. У вас ведь есть бабушка за границей или еще кто-нибудь, а с нами нельзя, потому что очень опасно, я вас уверяю». Митя тронул меня лапой за плечо и покачал головой, показывая, что все уговоры бессмысленны. «Пока сама не наревется, все равно никакого толку не будет». Пришлось скрестить руки на груди, молча впериться взглядом в чернеющие на горизонте башни замка фон Дракена и тупо ждать. Хорошо еще не очень долго. Среднестатистический запас слез у девушек заканчивается через 6-7 минут беспрерывного рева. Потом начинаются сопли, слюни, кашель и попытки долгожданного примирения с реальностью.
«Бросать невинную девицу одну в чистом поле да темном лесу – это грех великий!» –
хлюпая носом, предупредила царевна.
«Так что я с вами пойду. Небось, сразу-то змей меня и не съест, а там поглядим, чья возьмет».
«Ух ты!» – невольно восхитился Митя. «Вы что ж, побить его собираетесь?»
«Мозгами», – сказала, как отрезала Василиса Премудрая.
Мы с напарником неуверенно переглянулись. А почему бы и нет? В конце концов, терять нам уже нечего, и на войне никакие союзники лишними не бывают. «Поехали», – предложил я, кладя руку на холку серого волка. «Очень надеюсь, что фон Дракин сдержит свое слово». Митя и царевна обменялись взглядами, говорящими, что уж они-то в это ни на грош не верят. Ну и ладно, будем считать меня упертым оптимистом, не имеющим в запасе никакого плана «Б». Но он у меня был. До подножья Стеклянной горы добрались довольно быстро, часа за два. На этот раз Митя вез на своем горбу Василису Премудрую, а я без седла прокатился на коне златогривом. Должен признать, что наездник из меня практически никакой. Конь это знал, но в своих целях не пользовался. То есть скакал ровной рысью, резких прыжков не делал, на дыбы не вставал и сбросить меня не пытался ни разу. Только я все равно изрядно отбил себе задницу, и ноги без стремени затекают. «Митя, сможешь тайно проникнуть внутрь и найти наших? Надеюсь, их бунт закончился, не успев начаться?» «Попробовать-то можно!» Задумчиво глядя на неровности и сколы стеклянного покрытия, буркнул себе под нос серый волк. «А ежели змей возьмет да и спросит, куда я делся?» «Ну, скажу, в лес убежал, волчицам глазки строить». «Энт по мне! Ну а коль найду наших, что передать-то?» «Чтобы свою бунтарско-диверсионную деятельность строили с учетом человеческо-змеиной природы нашего навязчивого хозяина. Туманно как-то! Ты, главное, бабьеге это скажи, она поймет!» Мить пожал плечами и отбежал в сторону, потом полез наверх, цепляясь мощными когтями за почти невидимые человеческому глазу трещинки и выступы. «Ну, а мы, соответственно, постучим и будем ждать!» Я кивнул златогривому коню, и тот, развернувшись, пару раз крепко вдарил задними копытами по склону Стеклянной горы. От тяжелого удара блестящие осколки так и брызнули во все стороны. Трещины пошли наверх, а звон разбитого хрусталя был подхвачен эхом. Я одобрительно похлопал коня по крутой шее. «Браво, мой мальчик, теперь все внимание охраны будет привлечено только к нам. Волк скалолаза, скорее всего, уже не заметят». Действительно, меньше чем через минуту откуда-то сверху упала веревочная лестница. «Ага, вот значит как. Нас приглашают подняться в номер, а вот лошадку придется оставить здесь? Не заскучаешь, а?» Златогривый конь флегматично махнул хвостом, типа «идите куда хотите, а я и тут неплохо перетопчусь». Интуиция подсказывала мне, что мы расстаемся ненадолго, поэтому я жестом предложил царевне лезть первой. «А ты снизу, нанги мои голые, пяльцы не будешь?» «Не буду», — сразу вспомнив бабкины капризы, пообещал я. «Честная милицейская!» «Ну и как хочешь». Тоже с невнятной ноткой обиды профыркала Василиса Премудрая и слегка поклонилась. «Тады, ты первый лезь. Мне ни интересу, ни резону». Я мысленно сосчитал до 10, но поскольку баба-яга давно приучила меня к тому, что любой спор с женщиной заведомо обречен на проигрыш, держа в левой руке клетку, молча полез наверх. Толстая царевна старательно пыхтела следом. Хотя вру, нам тогда и лезть-то особенно не пришлось. Веревочную лестницу стала подтягивать наверх. А в скорости мы прибыли на небольшой балкончик, куда цепной механизм посредством отвесов и шестеренок поднимал гостей.
«А, явился, не запылился! Сколько тебя ждать-то можно, сыскной воевода?»
Ворчливо приветствовал нас знакомый дребезжащий голос. «Гражданин Груздев?» Не сразу поверил я, потому что узнать Филимона Митрофановича было ой как непросто. «Вы не поверите. Новый парчевый кафтан с боярского плеча, отороченная соболиным мехом красная шапка, сапоги с загнутыми носами, все узоры и в бисере, а в руках длинный посох с серебряными колокольчиками». Взгляд нового дьяка был по-прежнему наглым, а тон вызывающим. хоть это сохранилось без изменений.
«Чего застыл ты, истукан милицейский? Аль не признал старого знакомца? Так вот, чтоб ты знал, Ирт, в погонах нет больше старого дьяка Фильки. Был, да весь вышел, а ныне кланяйся наипервейшему мажордику, что ли?»
«Мажордому», — подсказал я.
«Вова, спасибо. Мажордому его злодейского величия, богоравного государя фон Драхтера!»
Громко проорал дьяк и шепотом уточнил.
«И насчет богоравного, это я не слишком, только бы Господь не осерчал».
«Ну да», — сухо подтвердил я. «Есть вещи, которыми не шутят. Вы перестраховались на всякий случай».
«Отмолю после обеда», —
подумав, решил он и продолжил.
«Доставил ли, что тебе приказано?»
Птица тихо чирикнула в клетке, словно бы предлагая разуть глаза и не задавать глупых вопросов.
«А я-то что за корова в кокошнике?»
Василиса Премудрая не была знакома с дьяком и его манерой выражаться, поэтому просто влепила ему оплеуху. Ручка у царевны оказалась тяжелая, изменник родины покатился по коридору, скороговоркой матерясь на ходу и обещая всем нам казни египетские.
«Прости, Никита Иванович, не сдержалась».
«Ничего, мне было только приятно», — улыбнулся я. Василиса чуть покраснела, и мы плечом к плечу вошли тем же коридором, ориентируясь на ругань и повизгивание дьяка Груздева. Змей Горыныч, одетый также на немецко-голландский манер, ждал нас в небольшом уютном тронном зале. Не уверен, может быть, это помещение как-то еще иначе называлось. Почти пустая комната, остатки фресок на стенах, узкие окна бойницы и высокий деревянный стул на постаменте у стены. Больше всего похож на трон, хотя как-то в кино я вроде видел, что вот таким образом в средние века туалеты делали. Для венценосных особ, чтобы они даже в этом процессе возвышались над подданными.
«О, любезный враг, сыскной воевода!» Насмешливо склонил кудрявую голову хозяин замка. «Я хотел получить птицу, а ты привез еще и красную девицу!»
«Надеюсь, это подарок? Могу делать, что хочу?» «Нет!» Сразу решил я поставить все точки над «и». «Гражданка Премудрая, свободный человек, и являться предметом обмена, дарения или торга не может!»
«Ты зачем пришла?»
«Тебя посмотреть, себя показать»,
— гордо ответила царевна, выгибая грудь колесом. В глазах красавца-змея мелькнули искорки интереса. «Птицу забирать будете или как?»
«Буду», — опомнился фон Дракен. «Передай-ка ее слуге моему верному».
Мрачный и суровый дьяк забрал у меня из рук золотую клетку. Я мысленно сделал себе пометку в уме расстрелять предателя перед воротами отделения милиции за двуличие и саботаж. Ну и за что-нибудь еще в этом же роде.
«Освободите девушек».
«Рад бы».
«Да не могу».
«А почему это вдруг?»
«Разбежались они у меня». Лениво вытянув ноги в блестящих ботфортах, зевнул Змей Горыныч. «До твоего визита жили себе тихо, ладно, каждая в своей горнице. А вот вчера в ночь взяли, да и сбежали все».
«Куда сбежали?
Разве отсюда можно сбежать?» «Со стеклянной горы-то? Нельзя, без моей воли. Тут и мышь не проскочит. А только замок у меня большой, комнат много, 6 этажей, да еще подвальные помещения на 4 уровня вниз». «Их тут искать ровно и иголку в стоге сена. Проще поджечь».
«Слуги не справляются?»
«Так у меня только 2-то и есть», — покривил губы злодей, не сводя глаз с пышных объемов царевны Василисы. «Дьяк ваш бывший и этот, как его, ну, не справляются, короче. А змееныши я своей рукой в подвал и изгнал». «Прав ты был, участковый. Зачем мне конкуренция? Мне хотелось все же услышать имя второго слуги». Но в этот момент в коридоре загрохотали шаги, и дверь распахнул царь Горох. Хотя сначала я подумал, что это, наверное, какой-нибудь его близнец.
«Что изволит мой прекраснейший хозяин?»
Тонким фальцетом пропело нечто, одетое в длинный персидский халат с кружевной тюбетейкой на голове и подкрашенными ресницами.
«Это кто?»
«Мой евнух», — пренебрежительно бросил фон Дракин. «Ты вот в драку полез с племянником моим четвероюродным, подцапался, а эти двое умнее оказались. Сами в ножки поклонились, умоляли к себе на службу взять. А ты их знаешь, что ли, а?» «Виделись?» – коротко сказал я. «Один скандалист отпетый, а второй... И давно он евнух?» «Эй, ты давно евнух?»
«С того самого дня, как служу своему изумительному господину», – льстиво пропел наш надежный государь, подобострастно блестя глазками.
«Ну и как он тебе?» – спросил у меня змей. «Противный», – ответил я.
«Да и есть немного. Эй, противный, иди-ка отсюда!»
Горох ушел с поклонами, пятясь задом.
«Ну, ты понимаешь, его задача за девицами смотреть. А для этой цели лучше евнухов никого нет. Ведь так?»
«Да-да-да, наш наимудрейший, все про всех знающий змей. Как там тебя по батюшке-то?»
Проснулся дьяк Груздев, опережая меня с ответом. Царевна Василиса как замерла гаишником на трассе в Воркута-Магадан в январе месяце. Так и стояла отмороженная, не в силах произнести ни слова. Видимо, у себя дома она столько оригинальных мужчин сразу никогда не видела. А тут все трое – ходячая мечта психотерапевта. Мне тоже всегда казалось, что по одному дьяку можно кандидатскую диссертацию защитить, а если они с горохом в паре пляшут, так и на докторскую потянет.
«О чем-то мы вообще?» – картинно задумался Горыныч, подперев пальчиком щеку.
«А, вспомнил. Девушки я тебе не отдам, пока не поймаю. А как только поймаю, то съем. Это и вкуснее, и интереснее. Но за птицу спасибо. В печку ее!»
«А чем она вам не угодила?»
«Песни поет», — поморщился фон Дракин. «Мне ее даже через такое расстояние слышно было. Раздражает это, бесит. Ненавижу оптимистов».
«Зато какие слова знаете!» —
поспешил подольститься дьяк.
«Латынь, Пражский университет, 2 высших образования». Небрежно отмахнулся змей, но было видно, что ему приятно.
«А ты, краса, девица». Василиса, очнулась от сна, вышла из ступора и, быстро шагнув к предателю Груздеву, одним движением пальца открыла дверцу клетки. Счастливая белая птичка выпорхнула наружу и, сделав круг под потолком, метко капнула на голову хозяина замка капельку. Абзац! Повисла неприятная тишина. Такое бывает, когда ваш лечащий стоматолог мысленно выбирает, за какие щипцы взяться, а вы твердо знаете, что анестезия еще не подействовала.
«Пекитятель!»
– тихо посоветовал Филимон Митрофанович, вжимаясь спиной в стену и становясь плоским, как коврик. Фон Дракхен медленно потрогал макушку, вытер грязные пальцы о камзол и, запрокинув голову, открыл рот. В глотке полыхнуло оранжевое пламя. Не помню, как я схватил царевну за руку, как побежал, как упал на пол в коридоре, увлекая ее за собой, когда ревущая огненная струя пронеслась прямо над нами.
«Вперед, пока второй раз не фуганул!»
«Куда же мы от него сбежим-то?
Замок большой, если он тут 4 сбежавших девиц поймать не может, то, возможно, и нам повезет. По крайней мере, очень на это надеюсь».
Мы встали и бросились в бега, петляя, как зайцы, по неизвестным коридорам, лестницам, анфиладам и этажам. Главное было найти наших. А уж все вместе мы придумаем, как дать отпор этому огнедышащему звероящеру. Эхом отражалось от каменных стен.
«А зачем вам смотреть ему в глаза?»
«Понятия не имею», – пожал плечами я. «Наверное, надеется увидеть там стыд и раскаяние за неумение вести себя в гостях».
«Да уж, вы в трех царствах нагостились и везде о себе такую добрую память оставили, что хозяева без вил встречать не выйдут. Птицу украл, коня украл, девицу сманил».
«Это не моя вина», — соврал я. «Просто роковое стечение обстоятельств».
Василиса с недоверием погрозила мне пальчиком, но переливать из пустого в порожнее не стала. И так ясно, что уже ничего не изменишь. Раздалось знакомое чириканье, и над нашими головами пролетела белая птичка. Собственно, назвать ее белой можно было лишь по старой памяти. Сейчас она скорее походила на маленькую зебру с крылышками в саже и копоти. Тем не менее, распевала малышка весьма бодренько и, сделав над нами круг почета, полетела в один из проходов. «За ней?» – предложил я. Царевна повела круглым плечиком и пошла первой. Нам пришлось довольно долго пробиваться разными залами, закоулками и переходами, когда вдруг впереди раздался истошный женский крик. Мы, не сговариваясь, припустили изо всех сил. Я успел первым. Василиса в тесном платье бежала медленнее и едва не сбила меня с ног, когда я замер на пороге.
Ого, да чего же тут у нас творится-то, граждане?
Мы, не сговариваясь, припустили изо всех сил. Я успел первым. Василиса в тесном платье бежала медленнее и едва не сбила меня с ног, когда я замер на пороге.
«Ого, да что же у вас тут творится-то, граждане?»
«Представьте себе маленькую комнатку, более похожую на тюремную камеру. Решетка от пола до потолка». А за ней благим матом на чистом немецком орет наша матушка-царица в простом немецком платье с шнуровкой на груди. К ней через решетку лезет маленький, ну, относительно змееныш, метров трех в длину и толстый, как бревно. А у него на спине сидит наш царь Горох в пошлом костюме евнуха и гвоздит животное узорной восточной табуреткой по башке. «Салям алейкум, эфенди!» – вежливо поздоровался я. «Помочь?»
«Сделай милость, мать твою, прокуратуру!» – прорычал государь совершенно нормальным голосом, безо всякого фальцета.
Я прицелился и с размаху врезал ногой в нижнюю челюсть очередного братца или племянника фон Дракхена. Надеюсь, попал в кадык или горло, потому что злобное чудовище резко захрипело, обмякло и неуклюже повалилось на бок. Ну, собственно, это и требовалось по ситуации.
«Забили ужика»,
– печально констатировала моя спутница.
«Чё за дур такая?» – повернул голову Горох.
«Василиса Премудрая», с легким поклоном представил я. «Наш человек из 30-го царства».
«О, майн либер, комерад Кер Ивашов»,
приветливо помахав мне ручкой, влезла в разговор и Лидия Адольфина.
«А зачем эта румяный девица хотел сюда вместе с вами? У вас есть отношения, вы есть как это шалун, проказник и сменщик кафарный».
«Нет, все потом объясню, там долгая история. Вы-то как?»
«Сидеть на цукундере».
Мы с царем осмотрели замок. Не очень надежный. После 5 ударов табуретка разлетелась на куски, но царица Лукошкина вышла на свободу. Муж и жена кинулись в объятия друг друга.
«Голубка моя!»
«О, майн херц!»
«Любимая моя!»
«О, майн липен,
ненаглядная моя!»
«О, майн ауген лихт!» «Как давно они женаты?» – шепотом спросила меня Василиса, делая вид, что ее тошнит от такой розовой сентиментальности.
«Скоро год», – с завистью ответил я. «Истинные чувства проверяются в разлуке. Любовь разгорается, как костер на ветру. Но разве они не прекрасны, а?»
«А
так ли уже я замуж хочу?»
Игнорируя мой вопрос, спросила царевна сама у себя и отошла в уголок.
«Долго тебя не было, сыскной воевода!» Тихо обратился ко мне царь, крепко сжимая в объятиях верную супругу. «Меня вон в полон взяли, казнить хотели. Да дьяк Фильк спас, уговорил притворяться евнухом безобидным. Змей сначала потребовал штаны спустить, да потом сам засмущался, сказал, что на слово верит».
«Так дьяк Груздев не предатель?»
«Этого я не говорил. Он у нас тертый калач, крутится, как петушок, на палочке свою выгоду ищет. Однако ж покуда на нашей стороне».
«Все верно. Сколько знаю Филимона Митрофановича, он в любой дырке затычка. Всегда на четыре лапы приземлится, и в воде не горит, и в огне, и не тонет. В вопросе выживаемости перед ним любой Джеймс Бонд, словно слепой кутенок. Будь я на месте фон Дракена, так глаз бы не спускал с такого слуги верного.
Кстати, нам не пора?»
Мне показалось, что в коридоре нарастает какой-то подозрительный шум.
«И то верно, Никита Иванович», – сурово кивнул государь, смешной и страшный в потеках косметики.
Все-таки бородатым русским мужикам средних лет не очень-то идут эффектные стрелки на глазах.
«Дорогу покажете?» «О том царицу свою проси. Уж как светлая матушка-государыня скажет, повелит».
«Может быть, мы хоть сейчас, перед лицом общей опасности, можем на пару часов забыть обо всех этих ваших китайских церемониях?»
«Кер Ивашов, вы есть не сметь мне дерзить!»
Неожиданно быстро завелась и пошла пятнами трудновозмутимая Лидия Дольфина.
«Вы забыть субординацию?»
«Нет», — в свою очередь начал закипать я, «но мне бы хотелось знать, какого лешего...»
«А мне бы хотеть, чтобы вы молча выполнять приказ своего государя и своей государыни. Ферштейн зимих, это фи есть во всем финтофат!»
Наверное, это был первый случай, когда царь Горох испуганно зажал ротик собственной супруги, а я добрых полторы-две минуты орал в потолок отборным русским матом.
Сейчас мне стыдно за те слова, признаюсь, но какое же невероятное облегчение я испытал в тот момент, хоть раз высказав в лицо нашей милой матушке-царице все, что я о ней думаю, о ее Европе, о ее тараканах, о ее реформах, о вечном поиске крайних и о попытке переложить все на свете на усталые плечи сотрудников милиции.
Пользуясь минутой затишья, примиряющий голос подала Василиса Премудрая.
«Вы уж простите меня, дуру грешную, необразованную, из дома отцовского замужества ради сбежавшую, а только из комнатки два коридора ведут. Так нам направо, аль налево?»
«Налево», — переглянувшись с женой, признал размалеванный государь. Руку от ее нежных губок он отнял далеко не сразу. «Там в третьем зале баба-яга омолодившаяся сидит, а жена твоя Алена, при ней главной советчицей».
«И там еще где-то маняша из деревни должна быть, да?»
«Сам не видел, но, думаю, у них на побегушках».
«Найн!»
Вырвавшись, буркнула Лидия Дольфина и оправила платье.
«Это клуб поет девчонка не на побегушках, она сама побегушка».
«В смысле?»
«Спешать от нас, ей очень-очень есть нравится тот змей фон Дракхен».
Видимо, у меня слишком вытянулось лицо, потому что царица победно продолжила.
«Я, она есть изменница короны и Фатерлянду. В просвещенной Европе мы таких немножко вешать, найн?»
«Суд решит».
«Хорошек, он есть меня опять оскорблять».
Однако на этот раз государь безоговорочно встал на мою сторону. «Про девку-то опосля думать будем. Сейчас наипервейшая задача не изменщиц вешать, а из логова Змеева самим ноги унести. Вот и валим по-хорошему. Налево!»
«Хм, но птица свернула направо».
«Никита Иванович, ну вот хоть сейчас-то скажи, у кого полезного мозгу больше, у меня или у птички твоей?»
Я задумался. Нет, честное слово, в сложившейся на данный момент ситуации ответ вовсе не был столь уж очевиден. Горох тоже ощутил, что выбрал не тот момент, чтобы ставить меня перед сложным выбором. и, молча махнув рукой, развернулся в сторону левого прохода. Царица, гордо вскинув арийский подбородок, последовала за ним. «Вариантов у нас немного», — я улыбнулся Василисе. «В конце концов, он мой главный работодатель».
«Да я и не спорю, участковый. Вам, мужчинам, видней».
В тот же миг из коридора раздался звук скрижещнувшего металла и унылый голос нашего надежи государя. «Иди первым, участковый, никого не слушай, а мы тут, похоже, за решеткой посидим. Небось, не соскучимся». Дальше последовали плохо скрываемые упреки и выяснение семейных отношений. Думаю, там обеим сторонам нужно было серьезно выговориться, так что пусть, потом за ними вернемся. Да, в общем-то, и так было понятно, что замок злобного змея Горыныча наверняка должен был быть буквально напичкан всяческими ловушками да западнями. Что еще хорошего от него ждать?
Я так поняла, что мы за птичкой?
Верно. Царевна премудрая кивнула и первой бесстрашно пошла по правому коридору. Нам было необходимо экстренно найти Ягу, а уж там многоопытная глава нашего экспертного отдела помогла бы найти нужное решение, объединив наши силы в единый кулак. Конечно, бывшая бесовка и сама не промах, но в определенных вещах с бабкой никто не сравнится.
Странный у вас царь с царицей.
Веселые.
Ну, я бы не сказала.
Ну уж какие есть. Их же не демократическим голосованием выбирали.
Угу. А я чую, из-за меня у вас тут проблемы.
Это такая смена темы? Василиса не ответила. Полагаю, просто потому, что я задал неправильный вопрос. Наверное, мне бы стоило быть с ней чуточку помягче. Все-таки... «Да пес ее укуси, я ж все равно и близко не представляю, что нам делать с этой умненькой толстушкой из русских народных сказок. Если уж даже горох с царицей не поверили, что между нами ничего нет, то что скажет моя Аленушка? Разбираться она не особо любит, да и не умеет, а вот ревности в ней на шестерых хватит. И как прикажете выкручиваться? Врать?» Вот именно, только врать, потому что правда выглядит слишком уж фантастически, даже для меня. Ну, то есть я бы сам себе не поверил, мысленно закончил я, и царевна, понимающе, вздохнула. Значит, думали мы об одном и том же, а события между тем развивались с кинематографической быстротой. Нам навстречу вылетел веселый серый волк, который на ходу самым фамильярнейшим образом лизнул меня в нос и тепло посоветовал.
«Вы бы к стеночке прижались, Никита Иванович, авось не заметят!»
После чего обернулся назад, повыл и резко дал дёру. Мы послушно вжались спинами в стену, а мимо нас в погоню за волком пробежало четверо взмыленных стражей скелетов на коротких лапках с пеной у рта. Все с пиками, топорами, в азарте погони и, по-моему, не менее счастливые, чем наш Митька. Обычный-то он в лукошке не за всеми гоняется, а тут наоборот, какое-никакое, а развлечение.
Хороший зверь у вас в отделении служит.
Это вы еще нашу бабушку не видели. Не совсем, чтобы в тему, откликнулся я, пропуская даму вперед. Должен признать, за мою спину она с самого начала особо не пряталась. И хоть какие приключения, по-видимому, были ей в диковинку, пока ни разу ни на что не жаловалась. Даже поесть не просила. Худеть, наверное. У меня изрядно подвело живот. Да уж, когда в последний раз удавалось перекусить, уже сам не помню. Голодный милиционер – существо раздражительное и недальновидное. Только этим я и могу хоть как-то оправдать свое бездарнейшее попадание в самую примитивную ловушку. Туда! Мне ударило в голову резко повернуть налево в лабиринте ходов и коридоров.
Почему туда?
Там чем-то вкусным пахнет. Впереди действительно оказалось что-то вроде небольшой кухни, где горел камин, из печи ароматно пахло свежим хлебом, запах калачей сводил с ума.
«Может быть, не надо задерживаться, а?»
Только и успела спросить Василиса Премудрая, как сверху упала тонкая сеть, накрыв нас обоих с головой. Сработали рычаги, заскрипела лебедка, и мы оба повисли в метре над полом, словно два кота. В авоське. Спрашивается,
И кто виноват? Отбегались, уныло констатировала царевна, вися ко мне широкой спиной. Я стиснул зубы и напряг мышцы, пытаясь разорвать сеть. Увы, она была тонкой, но прочной. Скорее пальцы разрежешь, чем порвешь.
Ножа или ножниц с собой нет?
Нет, не ношу. Я пытался развернуться. А у вас нет ничего острого? Ну, там, заколки какой-нибудь или расчески металлической?
Гребень есть черепаховый. Подойдет ли?
Возможно.
Тогда берите, не жалко.
Василиса Премудрая пошарила на затылке где-то под кокошником и вытащила черную гребенку. Надеюсь, черепаший панцирь будет покруче этой сети. Можно попробовать подцепить зубьями. Давайте. Я потянулся за гребнем, перевернулся в сетке, потерял равновесие и повалился на царевну, упираясь носом ей в спину меж лопаток. Положение приятное, хотя и не особо удачное, конечно. Мне неудобно говорить, но...
Да бросьте, что уж тут, знаю я вас, мужиков.
Нет-нет, я не в этом смысле.
А с чего ж тогда навалился-то без предупреждения? Хоть бы поцеловал для начала в щечку.
Вы ошибаетесь, я не...
Ой, приятно оказывается, и не тяжело ни капельки.
Я просто не могу с вас встать.
Ну-ну.
Чего? Резко дернулись мы оба, потому что многозначительное «ну-ну» раздалось из коридора. Только бы не Алена, запоздало взмолился я, и древние боги услышали мои молитвы.
Никитушка, ты ли это?
Стройная черноволосая красавица с выразительным орлиным носом и изящной родинкой на подбородке. Пройдет много лет, прежде чем эта милая мушка превратится в большущую уродливую бородавку. Здравствуйте, бабушка.
И тебе не хворать, сокол участковый, вежливо поклонилась молоденькая яга. А ты, как я погляжу, не скучаешь, да?
Попрошу без пошлых намеков. Я попробовал перевернуться, но, оказывается, в сетке это не так легко. Одно неловкое движение, и теперь уже довольная царевна восседала на мне сверху в позе амазонки в кокошнике. Ну, хоть застрелись, честное слово.
«Не знала я в тебе ентой стороны, Никитушка», — холодно протянула баба-яга. «А ты, оказывается, еще тот кабель. С подружкой новой познакомишь? Али сам еще имени ее не спросил?»
«Да я не...»
«Оно и верно. Че в имени тебе и я?»
«В каком в имени?» — дернулась Василиса.
«Это грудь у меня девичья. Че сразу обзываться-то?» «А ты вообще цыц!» — рявкнула моя бывшая старушка. «Полезла на женатого мужика ни стыда, ни совести. Неж на руке его кольца обручального не видела. У, коровище, коровище ты и есть!»
«Вы все не так поняли», — хором сказали мы с Василисой, дружно признавая про себя, что понять увиденное как-то иначе попросту невозможно. Меж тем красавица из нашего экспертного отдела, качнув бедрами, сделала два шага и полоснула маленьким ножиком по сетке. Сначала вниз рухнул я, потом сверху царевна, так что меня нехило приложило спиной о каменный пол, а потом едва не добило всем весом Василисиной премудрости, если так можно выразиться.
«Где царь с царицей?»
«В плену», — с трудом выдавил я.
«А Митеньку куда дел? Загонял, поди, мальчонку-то».
«Да что ему сделается?» Я кое-как выбрался из-под надутой царевны. Носится где-то, как угорелый, с какими-то змеиными стражниками в догонялки играет. Набегает, сам придет.
«Ну ладно, участковый».
Бабка подала мне маленькую сильную ручку и помогла встать.
«А теперь растолкуй-ка мне, старый. Вы же молодая!» — чирикнула Василиса. «Не лезь не в свое дело, дура!» Не отрывая от меня взгляда, огрызнулась яга. «Вот скажи-ка мне, старый...»
Царевна опять открыла ротик, чтобы влезть с уточнениями, но я жестом попросил ее заткнуться ради всех святых.
«Ты же ведь задание змеево исполнил?»
«Ну, вроде да».
«Чудесную птицу ему раздобыл?»
«И не только. Мало того, что я доставил ему прямо в дом эту канарейку, полную оптимизма, с клеткой вместе, так еще там внизу и конь златогривый».
«Так ведь, конечно, не просили».
Вот так вот вышло. Приятное дополнение. Его, кстати, не я украл, а Митя.
«Который? Это все тот еще волк?» — зачем-то уточнила моя домохозяйка.
Волки, они, конечно, известные злодеи, но доселе еще в конократстве замечены не были.
Можно подумать, я вру?
Можно, можно. Не врет он, вступилась за меня Василиса Премудрая. Я отвлекся, уловив в коридоре какое-то легкое движение, и, быть может, пропустил тот момент, когда мою заступницу следовало успеть придушить на месте. «Зря вы на него наговариваете. Он, когда ко мне в спальню девичью через оконце лез, тоже сперва горячим да пылким показался, а потом уже вспомнил, что женат, да и тут меня не бросил, слово сдержал, замуж выдавать повез». «Не его вина, что с замужеством гентем заминка вышла. У самого-то Никиты Ивановича сердце большое, доброе. Такого на всех хватит. А вы на него сразу с попреками. Да и не влети он ко мне, так я поди до старости в девках бы сидела». «Это он влетел?» Недобро сдвинув брови, уточнила Бабьяга. «Влетел», — подумал я, причем, похоже, по полной программе «влетел». Алена в свободном русском сарафане стояла в коридоре в тени и не сводила с меня полных упрека глаз. Она не сказала ни слова, даже не шагнула внутрь комнаты, просто стояла и смотрела, как рушилось все, что между нами было. Я же замер, словно чурбан, не в силах вымолвить и слово в свое оправдание. Да и что я мог сейчас ей сказать? Василиса продолжала нести еще какую-то чушь и говорила-то вроде бы почти правду, но под таким хитро завернутым углом, что все переворачивалось с ног на голову. «Милый...» Алена, не выдержав, порывисто бросилась ко мне, на секунду замерла и склонила голову мне на грудь. Я осторожно обнял ее за плечи. «Ты в порядке, любимая?» «Теперь да». Она крепко прижалась ко мне. «Только будь рядом, не уходи больше».
«Эй, подруга залетная!» Праведно возмутилась стройная яга, дважды громко хлопая в ладоши. «Ты что, не слыхал ничего? Твой супружник, оказывается, чужих дев невинных со дворов родительских сманивает!»
Алена устало покачала головой.
«И впрямь, чуть-то ента я повелась, как сорока глупая».
С тем же пылом бабка развернулась теперь уже к царевне.
«Вот ведь заболтал бабушку, язык без костей, да и мелет бездоказательно. Факты где? Свидетели, улики, документы какие-нибудь есть? Ох, с огнем играешь, красная девица».
«А она не девица», — тихо произнесла моя жена и пристально посмотрела на смутившуюся Василису. «Да и не человек давно, верно?»
«Рыбак рыбака видит издалека», — туманно ответила толстушка, отступая к печи. «Сама за тобой увязалась, все время рядом была, да всю дорогу не пила, не ела, советы раздавала щедро. А ты, участковый мой, так и не догадался, зачем девушке молодой в дальний путь в кокошники пускаться?»
Я непонимающе уставился на Алену. О чем это она? Меж тем, баба-яга быстро сложила в уме 2 + 2, на 2 разделила и, получив результат, гулко стукнула себя кулаком по лбу.
«Играет, Никитушка, сокол ясный, от первого до последнего стишка белыми нитками, сплошной обман да пересмешничество».
«Кто-нибудь может мне внятно объяснить, что происходит?» – взмолился я. А Василиса Премудрая вдруг резко отодвинула заслонку у печки. На мгновение все замерли. В черном зеве блеснули оранжевые отцветы огня, и вежливый, чуть иронический голос фон Драккина спокойно предложил. «А хотите, я объясню? Ну, сделайте милость. Охотно». В тоне змея прорезались нотки снисходительности. Мне было скучно. Я позволил всем слегка меня развеселить. Девушки устроили бунт. О, как это ново и неожиданно. За столько-то сотен лет, а? Вспомните, в любом заговоре всегда найдется хоть один человек, непременно желающий все о нем рассказать. «Маняша», — тихо догадался я.
Алена и Яга обменялись тревожными взглядами. «Да-да, милые дамы, разумеется, я знаю, что вы связали длинную веревку из простыней и попытались спустить милую крестьянскую простушку через окно, дабы она сбежала и привела сюда воинскую помощь. Я лично встретил ее внизу, на твердой земле, и она слезно умоляла меня вас спасти». «Правда, тогда я был в ином обличии, а принцу на белом коне всегда верит». «Господи, как же все легко! Неужели мы действительно надеялись побороться с существом, за плечами которого тысячелетний опыт войн, интриг и обмана? Наивно до глупости». «Надеюсь, никто из вас всерьез не думал, что я знаю свой замок хуже, чем вы». Но бунт, неповиновение, погони, охота за человеком, что как не это делает нашу жизнь ярче и интереснее. Сопротивление всегда будоражит кровь, а сожрать всех вас я могу в любую минуту. Но вернемся к нашему главному герою, к так называемому участковому или сыскному выводе. Именно ради него все и началось. Вот тут я навострил уши. Специально или случайно, но звероящер разболтнул больше, чем следовало. Возможно, я действительно многого не заметил, все мы крепки задним умом. Но и фон Дракен оказался в этом смысле не исключением. Я имею в виду идиотскую привычку всех преступников высказываться и похваляться. Но предупредить всех этих жалких, высокомерных болванов, именующих себя царьками, было несложно. А вы ведь не первый, кого я туда посылал. Но так, чтобы всех трех пройти, все призы собрать и живым назад вернуться – это победа! Хвалю! Я доволен. И, пожалуй, это единственная причина, по которой сегодня вы еще... будете жить. Красавица Баба-Яга бочком-бочком пододвигалась все ближе и ближе к печке и, неожиданно развернувшись, ударила толстую бесовку ногой в живот. Жестко так, без малейшей жалости и женской солидарности. Она умеет. Василиса Премудрая, или как там ее звали на самом деле, согнулась пополам, вытаращила глаза, хватила ртом воздух, как рыбка на суше. Вторым заходом моя тихая старушка профессионально сунула царевну головой в печь и, удерживая ее, крикнула нам: «Чего встали, молодежь? Беги, участковый, спасай свою Аленушку! Небось, змей поганый всех сразу не загробастает! Я вас не брошу! Беги, Никитка, не беси бабушку!» Нас так снесло с места воздушной волной, что в себя я пришел уже в другой комнате. Моя умница-жена, проявив куда больше мудрости, чем моя бывшая спутница, отложила разборки и сцен ревности на потом. Это было видно по глазам. «Но не думай, что я сходу что-нибудь забуду», — твердо сообщила она, крепко поцеловала меня в губы и первой бросилась бежать. Мне оставалось лишь догонять и верить, что она знает дорогу. О судьбе остальных членов нашей команды даже думать не хотелось. Горох и Лидия Адольфина в плену, Яга прикрывает наш отход, Дьяк Груздев неизвестно что мутит, держа нос по ветру, а где черти носят нашего серого волка по кличке Митя Лобов, вообще... загадка похлеще поиска жизни на Марсе и тайн растворения государственного бюджета в бездонных карманах Боярской думы. Фон Дракен перехитрил сам себя. Он запустил слишком сложную многоходовку без учета упертой непредсказуемости некоторых персонажей. Кто бы что о себе не думал, но Митьку... Митьку просчитать нельзя, именно по причине его врожденного простодушия. Но самое опасное, что у него безбашенная фантазия и по-детски трогательное чувство юмора. «Стой!» – моя бывшая бесовка предупреждающе подняла руку. «По-моему, мы пришли».
«Куда это?»
«Главное, помни, что я тебя люблю. Меня змей не тронет, да и всех нас...» Она улыбнулась, обняла меня и жарко зашептала на ухо: «Найди на этого мерзкого гада управу, ты же у меня не абы кто, а сам сыскной воевода». Я не видел, что она сделала. Кажется, потянула какую-то ручку или рычаг. Пол под моими ногами качнулся. Краем глаза я успел увидеть набегающих скелетов с алебардами. А потом... Потом был очередной перелет в черной трубе. Немного похоже на аквапарк. Только там все шумно и весело, а тут не очень. В общем, после пары минут меня выбросило пахать носом еловые иголки у подножья стеклянной горы. Кругом ночь, не видать низги, плана действий никакого, полезных мыслей в голове тоже ни одной. Это временно. Я сейчас где-нибудь присяду, обдумаю все и всех спасу.
Ау!
Не стройте иллюзий. Это не ауканье грибников в лесу. Это... «Волчий вой! Ну вот почему проблемы не ходят поодиночке, за одной всегда спешит другая, и валятся они потом уже косяком? Ведь по большому счету мне требовалось посидеть немножко в тишине и подумать». «Да, подумать надо, но в тишине уже вряд ли получится. Голодный волчий вой раздавался уже с двух сторон. Вот какого неопознанного лешего Алена меня сюда выкинула? Если, конечно, таким оригинальным образом она решила стать вдовой?» Горько пробормотал я, ища, куда бы срочно спрятаться. «А ведь у нас еще толком медовый месяц не кончился. Эх, женщины!» Безуспешно покружив в темноте у подножья стеклянной горы, я понял, что вернуться обратно в теплое помещение уже не получится. Меня просто не пустят. Люк трубы задраивается автоматически, если кто его каким чудом оторвет, внутрь пополированной поверхности ни один акробат не залезет, будь он хоть Джеки Чаном. Из-за тучи высунулся тусклый обрубок луны, более напоминающий половину серебряной монеты, чем изящный полумесяц. И в холодном свете тускло блеснули чьи-то глаза. «Мить-мить-мить!» – призывно поманил я в слабой надежде, что на всю округу есть только один нужный мне сейчас серый волк. И именно он сюда пришел. Надежды не оправдались. Из темноты вышли сразу три тощих лесных хищника с высунутыми языками и неласковыми взглядами. Не очень крупные, размером со среднюю овчарку, но их трое, а я один.
«А ну, пшли отсюда вон, псы блохастые!»
Как можно громче рявкнул я, помня, что зверю всегда надо показывать, кто здесь главный. По крайней мере, я такое где-то слышал, ну или, во всяком случае, читал. Волки не ускорили, но и не замедлили шаг. По-моему, они даже не восприняли мои слова как оскорбление. «Ах так!» Я храбро шагнул вперед и уставился в глаза самого крупного волка. «Ни одно животное не выдерживает прямого взгляда человека, об этом еще Ридьярд Киплинг писал, а я смотрел мультфильм «Маугли» в детстве». А вот волки, видимо, не смотрели. Вожак зарычал, его товарищи подхватили, дружно завыв, и, наверное, не меньше сотни волчьих голосов ответило им со всех концов леса. «Я буду драться!» Подхватив какой-то валявшийся на земле сук, честно предупредил я. Три волка спокойно брали меня в клещи, не вступая ни в диалог, ни в переговоры. Когда стало ясно, что сейчас тот, что слева, кинется, то я, недолго думая, запустил ему палку в лоб. Сильно, но не очень метко. Этот санитар леса легко прикнулся, а мне, пользуясь мгновением заминки, удалось в длинном кошачьем прыжке взлететь на близстоящее дерево. Але-оп! Если бы здесь был бабкин любимец, он бы поаплодировал. Даже ему не каждый раз доводилось столь элегантно уходить заборами от уличных собак. «Вот фигу вам, агрессоры!» Я вовремя подтянул ноги, так что страшные волчьи зубы клацнули 10 сантиметрами ниже. «Ни одному мне сегодня оставаться без ужина! Я голодный и злой, меня обманули и выперли, мне и так очень хреново! Вы откуда еще лезете?» Три хищника внизу грозно заворчали, давая понять, что если у меня все не сложилось, то это еще не повод портить им аппетит. А если моя жизнь настолько полна разочарований, то они даже готовы мне помочь по-своему, но радикально и от души. «Не греет», — честно признался я, стараясь обращаться ко всем волкам сразу. «Мне тут удобно. Не дует, белки с жилплощади не выталкивают, а утром... Утром поглядим, кто кого. Может, тут в лесу охотники ходят или какие-нибудь добрые дровосеки». Волки недоуменно переглянулись, со всей откровенностью удивляясь уж не знаю чему больше – моей наивности или моему оптимизму. Потом спокойненько уселись под деревом на хвосты, задрали морды вверх и стали ждать, видимо, пока я созрею и упаду. В течение получаса к ним присоединились еще штук 5-6 серых собратьев. То ли всех зайцев в лесу переловили, то ли лоси бодливые попались – то ли они просто милиционеров раньше на вкус не пробовали. И я был для них редким экзотическим блюдом. Не знаю я. Честно говоря, все это, наверное, уже чистой воды мои домыслы и фантазии. Потому что на самом деле я элементарно устал, забегался, умотался и жутко хотел спать. Даже на минуточку глаза закрывать не вздумай, сам себя вслух строго предупредил я. Уснешь вмиг, а проснешься уже в волчьих желудках по частям, кому что досталось. Даже по очереди глаза не закрывать. Не на лекции по баллистике сидишь, а ты и там умудрялся не спать, когда практически весь курс храпел в повалку. Не спать, петь, читать стихи, загадывать загадки, разгадывать кроссворды, но держать глаза открытыми. Врагу не сдается наш гордый варяг. Как вы, наверное, догадались, дальнейшее времяпрепровождение необразованных волков было информативно и культурно насыщенным. Они узнали много из школьной программы, советской эстрады, бардовской песни, анекдотов про Гитлера, Петьку и Василия Ивановича, песенку «В лесу родилась елочка», не отгадали ни одной загадки, зато высоко повысили уровень знаний о патрульно-постовой службе в городских условиях, о профилактике преступлений на бытовой почве и даже выслушали мои последние сбивчивые признания в любви Алене. Собственно, вот на этом я, кажется, все-таки чуть-чуть уснул, рухнув вниз с милым именем на губах. Волки, не сговариваясь, бросились вперед, но...
«Не сметь мне тут есть Никиту Ивановича!»
Грозно зарычал самый большой зверь, внезапно выросший позади остальных, как могучий сербернар на выставке такс или миттельшнауцеров. «Ну, наконец-то! Явился на сцену Шекспир-ненавистник!»
«Ведь он не только мой непосредственный начальник, я через него жалование получаю, чин в отделении имею, крышу над головой, работу перспективную, но он еще и мой друг сердешный, в хорошем смысле! А подумай, что плохое, всем ноги повыдергиваю!»
«Митя!» – потирая ушибленную поясницу, кое-как встал я. Он лапой подтолкнул мне укатившуюся фуражку, встал рядом и еще раз свысока уточнил.
«Ну, кто на нас с участковым?»
Вопрос оказался отнюдь не праздным. Обалдевшие от неожиданности волки быстро пришли в себя, решив сурово покарать чужака-предателя. Митя, разумеется, был не из их леса. По волчьи не говорил, звериного языка не знал, а поэтому мигом настроил против нас все местное население. И напали они одновременно со всех сторон. Исход драки был очевиден. Моего младшего сотрудника изрядно покусали бы, а меня все равно загрызли бы. Но судьбе было угодно попробовать избавиться от нас иначе.
«Я голоден! Расступитесь!»
Тихо пророкотало за волчьими спинами, и хищники, вздыбив шерсть на загривках, тем не менее послушно шагнули в стороны. Перед нами стоял тот самый младший змей, на котором я устроил родео во дворце фон Драккена. Вроде ведь получил уже люлей и от меня, и от Горыныча, а все равно продолжает нарываться. Припоганейшая морда!
«Торо, Торо, эйха! Тебя спасли!»
Старательно игнорируя мой незатейливый юмор, фыркнул змей.
«Дядь забрал мою игрушку, но не доел. Теперь ты снова мой!» «А у вас что-то раньше с ним было?» – ревниво уточнил Митя.
Я отрицательно помотал головой и неопределенно передернул плечами. Типа «плюнь и забудь, у болтливой рептилии какие-то странные фантазии, не ищи в них смысла или подтекста».
«Умри, человечка!»
Змей бросился на меня с грацией коровы на роликовых коньках. И еще по прошлой драке я отметил, что двигается он по-немецки. Напористо, прямолинейно, тараном. А что такое маневр или финт, ему в башку не вложили. Да и смысл. Бронетанковая техника в танцах не нуждается. Так что мне не составило труда отшагнуть налево, крутануться на пятки и второй раз оседлать недалекого, но мстительного гада. Звероящер возмущенно взревел, извергая из пасти струю пламени. Не очень сильную, не очень толстую, метра на полтора не более, однако волкам и этого вполне хватило. Они поджали хвосты, прижали уши и едва ли не уползли на брюхе от применения нами живой огневой мощи.
«Здорово, Никита Иванович!»
Восхищенно выдохнул мой четвероногий напарник.
«А можно и мне вот так вот покататься?»
«Аляй!» – разрешил я, боковым кувырком падая на траву. Змей был расценил это как факт собственной победы, но в тот же миг был оседлан Митей. Веселая парочка доставила мне несколько приятных минут здорового смеха. Может, конечно, во всем виновата усталость, недосып, голод и переутомление, но зрелище серого волка, гоняющего по поляне на вздыбленном родственничке змея Горыновича, выглядело невероятно забавным.
«Вот я тебя, скотин непослушная!»
Митяй умудрился подхватить волчьей лапой какой-то прут и яростно охаживал своего скакуна по длинным филейным частям.
«Будешь знать, как круп подбрасывать, будешь у меня на дыбки вставать, а какого из тебя огонь стрелят?»
«Промеж ушей ему дай», – наугад посоветовал я и едва не был спален вторым огненным залпом.
«Ты поосторожней там, спалишь еще весь лес кедрени фени». «Слыхал, змеюк подколодная, ты мне тут зазря боеприпас не переводи, лес беречь надобно. Никита Иванович говорил, что в нем потом партизаны водиться будут».
Младший змей, по-моему, уже вообще обалдел от нашей наглости, ярость застила ему мозг, который, как вы поняли, и без того был не больше спичечного коробка. Он рычал, шипел, плевался, пыхал огнем, пытался стряхнуть с себя волка и, в конце концов, совершил непростительную ошибку. Подпрыгнул аж на 3 метра в высоту и вертикально пошел носом вниз, надеясь, что Митька свалится. Но наш доблестный младший сотрудник, временно по совместительству серый волк, лишь крепче сжал бока гаду. В результате непроизвольный выстрел в землю и, по законам физики, короткий перелет на собственной взрывной волне куда-то далеко за деревья.
«А я спрыгнуть успел», – похвастался довольный напарник, чуть пошатываясь на всех 4 лапах, прежде чем рухнуть носом в траву. «Все, накатался и накаруселился».
Я затоптал искрой пару-тройку маленьких костерков, потом пообмахивал товарища еловой веткой, убедился, что дышит, и присел отдохнуть на свободный пенек. Что ж мы имеем в сложившейся ситуации? Каков может быть план наших совместных действий? Что в приоритете? Спасение всех пленников или арест с последующим тюремным заключением самого фон Драккина? Ну, в смысле рейтинга самоубийственности. Само дело уже давно вышло за рамки обычного милицейского расследования, но обратиться за помощью мне было абсолютно некому. Времени на объявление мобилизации нет, да никто в здравом уме и не пойдет биться с огромным летающим звероящером. Знакомых Никит Кожемяк у меня в Лукошкине не было, а верные еремеевцы с пищалями далеко-далеко. Отправить его, по примеру, пастушка из польской сказки про краковского дракона тоже не получается. Дохлую овцу, начиненную всякой дрянью, наш уважающий себя змей Горыныч есть не станет. Да и пребывает он сейчас в человеческом образе. Сидит себе, греется у камина, попивая виски или коньяк. А мы мерзнем в холодном осеннем лесу, размышляя о... «Почему у него во всех комнатах так натоплено?» – пробормотал я, кусая нижнюю губу. «И одет он всегда в камзол из хорошей толстой ткани. Ни сквозняков, ни вытяжек, ни вентиляторов. Неужели мерзнет все время?» «Точно. Ведь змеи очень теплолюбивые существа. В холодное время они ленивы и медлительны, а зимой даже впадают в спячку. Так вот, почему во всех легендах и мифах о змее Горыныче он всегда нападает летом или ранней осенью, сжигает города, палит урожай, запасается девицами на зиму, в морозы они греют его в постели, а по весне он их съедает несчастных, чтобы вновь заняться разбоем и любовными приключениями». Я встал, выпрямил спину и посмотрел на высящийся за деревьями замок. Черная громада выделялась на фоне звездного неба, как силуэт космического корабля каких-нибудь злобных инопланетных завоевателей. «Так вот чего вы боитесь, гражданин фон Дракхен. Ну-ну». А ведь, помнится, было у меня в свое время одно наиполезнейшее знакомство. И дед тогда прямым текстом сказал, что всегда будет рад помочь милиции. Время пришло, дедушка. Я забыл о том, что голоден, что давно не спал, что получил кучу синяков, и меня чуть не съели. Холодный расчет и трезвая логика – это главное оружие милиционера. «Опергруппа! На выезд!» «Угу, как же!» Младший сотрудник нашего отделения категорически отказывался просыпаться. Конечно, он сегодня набегался, наигрался на свежем воздухе, устал, естественно. Хотя, если подумать... «Митя, вставай, обедать пора!» Тихо прошептал я в пушистое ухо зверя. Один миг, и всклокоченная серая зверюга уже стояла на ногах, вертя хвостом, как пропеллером, и жадно принюхиваясь.
«Ась, что? Да я завсегда готов, Никита Иванович, отец родной!»
Я ободряюще улыбнулся ему и потрепал по холке.
«Так вы это чё, шутить изволили? А ежели я вас за таковые безобразия возьму, да и съем?»
Он грозно раскрыл пасть, а я вдруг вспомнил одну чудесную статью и, протянув руку, храбро схватил его за язык. Митя опал с морды лица. Серый волк смотрел на меня выпученными, как у дальневосточного краба, глазами. Лапы задрожали, уши поднялись домиком, а в уголках губ появилась белая пена. «Не психуй», — предупредил я, — «бешеных собак отстреливают».
«Да что вы так со мной?»
«Чего? Ты нормально говори, без сюсюканья».
«Вот вот бы за язык держали, я посмотрел, как вы пуквы факофаривали!»
«А, ты об этом!» Я разжал пальцы. Волчий язык, как в мультике, скатался дорожкой и скрылся за звонко лязгнувшими зубами. «Просто не пытайся впредь угрожать своему прямому начальству. Митя, ты мне лучший друг, напарник и, наверное, самый преданный сотрудник нашего отделения. Поэтому держи марку!» Серый волк послушно закивал, не разжимая зубов. «Похоже, он у меня так перепуган, что теперь до вечера рта не раскроет. А может, оно и к лучшему. Кстати, ты случайно не в курсе, где у вас и Дед Мороз живет?» Он отрицательно помотал головой. «Плохо. Честно говоря, я надеялся заручиться его поддержкой в окопной войне с фон Дракхеном. Там, между прочим, твоя подружка из деревни в плену томится». Митяй сел на хвост, изо всех мимических сил яростно демонстрируя, как глубоко фиолетово ему судьба дочки кузнеца. «Ладно, зайдем с другого конца». «Вот сколько помню свое время, у нас Дед Мороз жил где-то на севере, ближе к Архангельску, Камчатке или даже Северному полюсу. Ты мультфильм «Дед Мороз и лето» помнишь?» Волк свел глаза к носу и на всякий случай перекрестился. «А, да, извини, просто подумал. Вздохнув, сдался я и вдруг заметил, что на могучей шее зверя по-прежнему держится завязанная рукой бабьяги синяя ленточка. Может, сработает?
«Алло, алло, прием! Говорит лейтенант милиции Ивашов, прием!»
«Никитушка!» — не сразу откликнулась бабка, чей молодой голосок все так же ставил меня в тупик. «Ты еще живой, что ли?»
«Живой, живой, не волнуйтесь. Вы-то как?»
«Бывало и получше.
Но живы ведь, это главное!» Едва не срываясь на крик, зачастил я. «Бабуль, срочно нужен адрес Деда Мороза. Ну, помните, был такой, когда вы меня на кладбище за сивкой-буркой отправляли. Где он живет? Очень-очень надо!»
«Ох ты, догадывай, участковый!» Спустя мгновение завистливо протянул Ига.
«Бабушка, не надо комплиментов, просто скажите адрес!»
«На север держать путь, сыскной воевода. Да только ехать тебе туда 3 дня и 3 года.
Я верхом на мите».
«А, ну тады, в 3 часа обернешься», — успокоила глава нашего экспертного отдела. «Только ты поспешай, Никитушка. Маняшка глупая уже почти вся власти Горыныча отдалася. Ее счастье, что он гад девкой крестьянской покуда брезгует. Шибко легкая добыча. А сам изо всех сил клинья каленушки твоей подбивает. Ежели бы не дьяк...»
«А вот с этого момента поподробнее».
«Филимон Митрофанович по самому краю ходит, убеждает змея поганого, что покуда Аленка твоя жена замужняя, к ней лезть грешно. Надо, стало быть, доказательство смерти твоей предоставить, а там уже соблазняй честную вдовицу как хочешь».
«При случае передайте дьяку от меня 0,5 литра, честно пообещал я. «А где вы? Что с этой мерзавкой Василисой?»
Увы, но ответа не последовало. Связь оборвалась.
«Ничего, главное, она успела сказать мне самое важное. Движемся по направлению на север, а то, как серый волк в русских сказках верст и хвостом заметает, царство промеж лап пускает, известно всем, всем читающим. Мы просто должны успеть. Просто обязаны, другого решения нет, и выхода другого тоже. Это в нашем мире я мог бы, например, уволиться из органов, найти себе другую работу, переквалифицироваться в управдомы в конце концов, и никто не обратит на это внимания. Москва – огромный мегаполис, там такие мелкие пертурбации, вообще всем пофиг. Но не здесь». А в этом мире русских сказок все на виду, каждый открыт, и один раз совершив подлость, наивно верит, что жизнь как-нибудь сама собой наладится. Это уж гражданин-начальник, либо-либо дьяку Груздеву или боярину Бодрову это разрешается, а вот тебе нет. И самое удивительное, что меня оно вполне устраивает. Я принял Лукошкина как свой дом. Здесь моя любовь, моя работа, мои друзья. И поэтому фон Дракин совершил большую ошибку, избрав своей мишенью для игр именно этот город. «Поехали!»
Я вспрыгнул Мите на спину. Он, все еще не рискуя раскрывать пасть, вопросительно повернул ко мне большую лобастую голову. Типа, а что дальше, ковбой? «Ты ж все слышал. Бабьяга сказала, по прямой на север. В странах света разбирайся. Если нет, то посмотри, с какой стороны на деревьях мох растет». Митей на миг задумался, потом повернул голову направо и сдвинул брови. «Сейчас рванет на 3-й космической, только и успел подумать я, когда серый волк так рванул вперед, распластавшись в прыжке, что я чудом удержался у него на спине. Это даже не было похоже на авиаперелет. Там ты плавно плывешь под облаками под мерный рокот моторов, а тут... Ух, наверное, это было больше похоже на какое-то погружение в компьютерную игру. Я не видел ничего, кроме мельтешения искр и сливающихся в одно пятно пейзажей. Мы летели, иначе это не назовешь, с какой-то нереальной сказочной скоростью, словно бы проникая сквозь время, пространство и миры. Я никогда не предполагал, что перемещение с такой быстротой может быть одновременно столь же комфортным. Меня не трясло и лишь мерно покачивало. Сидеть на волке было столь же удобно, как на хорошем японском мотоцикле. Фуражку не сдувало, воздушных ям не было, и в какой-то момент я даже поймал себя на ощущении, что меня клонит в сон. Честное слово, я действительно опустил голову на руки, поудобнее улегся на Митиной широкой спине, взбил шерсть как подушку и задремал.
«Устал?»
– спросил меня бабкин кот, впервые обращаясь ко мне на нормальном русском языке. «Немного», – согласился я, уже ничему не удивляюсь.
«Есть хочешь?»
«Да».
«А нету!»
Широко развел лапами Васька и показал мне язык. Я логично обиделся на такое глупое детсадовское разводилово, решительно пнув его ногой под хвост. Попал, потому что черный кот фыркнул и почему-то уже по-волчьи прорычал.
«Чё пинаете-то, Никита Иванович, прибыли уже!»
«А?» Я мгновенно подскочил, продираясь сквозь сон. «Извини, разморило, даже сон какой-то сниться начал».
«Уж не знаю, какие вам там сны снятся, а только деретесь вы в них больно!»
Надулся Митяй, потирая лапой бок.
«Хорошо еще, что язык отпустил. Неприлично серому волку моей комплекции шепелявит, как не знаю кто. Вспоминать стыдно!»
«Ну, извини».
«А за что именно?»
«За все оптом. И давай к этой теме возвращаться не будем», предложил я тоном, исключающим всякие дебаты. «Ну, показывай, куда прибыли». Мы стояли в густом лесу в окружении вековых дубов и сосен, солнце играло где-то над головой, пели птицы, и в осеннем воздухе чувствовалось мягкое предвкушение приближающейся зимы. Это трудно объяснить, ведь зима, в отличие от прочих времен года, вроде бы ничем конкретным не пахнет. И все-таки
«Вон, а тропиночка малая меж елок вихляется», — мотнул мордой Митька. «Там туда и идти». «А я вас тут подожду».
«А почему не со мной?»
«Собак чую. У Деда Мороза, как говорят, псы лютые да кусачие. Мне, как честному волку, туда дороги нет. Порвут же, а шкуру жалко».
«Ну, ладно, скажу сам, разберусь. Если что, свистну. Услышишь?»
«А то!»
Нагло зевнул во всю пасть и, не спрашивая ничего иного разрешения, тут же повалился на бок, захрапев, как 5 азербайджанских дымовых одновременно. Свести ему, как же, хоть из пушки пали над ухом, и не факт, что разбудишь. Я не стал делать из этого трагедию. В конце концов, парень реально умаялся. К тому же, время не ждет. «Ох, мороз, мороз, не морозь меня!» Вполголоса напевая себе под нос, я храбро пошел вперед по указанной тропинке. Ноги слегка одеревенели от сна, но это быстро пройдет. Буквально через 5-6 минут стена деревьев кончилась, как будто ее обрезали. Тропинка вывела меня на косогор, где высился классический терем Деда Мороза. Высокий, крепкий, резной, очень похожий на тот, что наши кинематографисты построили для знаменитой сказки «Роу». Тот терем, конечно, был весь белый, в снегу и сосульках, но это тоже впечатлял. Из сосновых цельных бревен ни единого гвоздя собран как конструктор. «Очень надеюсь, что дед меня вспомнит», — решил я, ускоряя шаг, и даже почти дошел до первой ступеньки крыльца. Почти. Потому что, откуда ни возьмись, словно из-под земли возникли 2 лохматых пса, похожие на знаменитых кавказских овчарок. Улыбки до ушей, огромные клыки и неизменное дружелюбие во взгляде. Уверен, что на хорошую мозговую косточку они смотрят так же ласково.
«Собачки? Хорошие собачки. Добрые собачки», — чуть заискивая, предположил я.
«А погавкайте, пожалуйста, чтоб хозяин вышел».
Увы, унижать свое достоинство дворовым лаем псы не стали. Они профессионально взяли меня в кольцо и, кажется, собрались пообедать молча. Меня это естественным образом не устраивало. «Дедушка Мороз!» Не хуже хора детского сада проорал я, надеясь, что меня услышат. Псы укоризненно сдвинули брови, дескать, чего шуметь, пожилой человек спит, ему отдыхать надо, зимой сколько дел, что присесть некогда.
«Ах так!»
Я вспомнил коллег-милиционеров, работавших с разыскными собаками.
«А ну, место! Сидеть, лежать, апорт!»
Кавказцы переглянулись, послушно выполнили все мои команды по порядку, а потом одним массированным ударом свалили меня с ног. Я был готов дорого продать свою жизнь, но бороться с этими медведями в собачьих шкурах было попросту нереально. Я мысленно простился с Аленой, припомнил всю свою жизнь, почувствовал горячее дыхание на щеке и... не сразу осознал, что мне самым беспардонным образом вылизывали лицо. Да-да-да, они умывали меня в два языка сразу. Это было слюняво, мокро, тепло и ни капельки не страшно. «Эх вы, барбосы плюшевые!» Кое-как сев, я обнял обоих псов за могучие шеи. «Все-все, вылезали, расцеловали. Спасибо, хватит. Ведите меня к своему хозяину». Овчарки пожали плечами и обернулись к дому. Когда мы дошли до крыльца, один пес предупреждающе поднял лапу, прежде чем я ступил ногой на первую ступеньку, а второй набрал в грудь воздуха и как-то особенно, наверняка заранее оговоренным способом, гавкнул три раза в равном промежутке. Гав, гав, гав. Почти азбука Морзе, только по-собачьему. Должен признать, что менее чем через минуту дверь скрипнула, и на пороге показался тот самый здоровенный старик, с которым мы познакомились прошлой зимой на кладбище. Только на этот раз он был не в шубе, а в простой домотканой рубахе без пояса, полосатых штанах, заправленных в шерстяные носки, и растоптанных домашних тапках. Увидев меня, синие глаза деда радостно заискрились.
«О-о-о, кого я вижу! Да никак сам сыскной воевода из Лукошкина ко мне неждан-незван в гости пожаловал!»
«Здравия желаю!» – козырнул я. «Уж извините, что действительно вот так вот без приглашения приперся, но служба не ждет и...»
«Так ты по службе!» – удивился он. «Не ж меня подозревают в чем тогда. Повестку давай в отделение приглашай, я законы знаю».
«Да нет, нет, просто нужен ваш совет и помощь». Чуть разочарованно вздохнул дед.
«Ну, заходи, раз так побалакаем. Чаю-то будешь с пирогами, плюшками да баранками?»
«Вы святой!» – тихо всхлипнул я, признавая, что моя вынужденная диета доведет меня же до голодного обморока.